Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Время добрых дел на портале милосердие.ру. Мы можем обеспечить профессиональной помощью одиноких мам, стариков и тяжело больных детей. Святитель Тихон, патриарх московский. Как в годы гражданской войны ему удалось сохранить церковь? Райсовет «Тет-а-тет» – серия видеоподкастов журнала «Фома» о главных смыслах Великого Поста доступна на всех платформах издания. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Портал милосердие.ру запустил акцию «Великий пост. Время добрых дел». Любой желающий может принять в ней участие. Акция направлена на поддержку подопечных церковных служб помощи в разных регионах. Это одинокие мамы, одинокие старики, тяжело больные дети и бездомные. Всем им требуется не только питание и одежда, но и помощь профессионалов, сестер милосердия, психологов, сиделок и так далее. Цель акции как раз собрать средства на этот профессиональный уход. Портал милосердия приводит слова святителя Иоанна Златоуста: «Ты постишься, напитай голодных, напои жаждущих, посети больных». Можно сделать это прямо своими руками, или можно поддержать тех, кто свою жизнь посвятил делам милосердия. На связи с нами Лариса Ежихина, сотрудник портала «Милосердие.ру». Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Добрый день, дорогие слушатели.
Портал «Милосердие.ру» собирает и адресно в помощь конкретным людям. Также мы помогаем некоторым церковным социальным проектам со всей страны в их системных потребностях. И в данном случае это тоже разные проекты из разных городов, которым мы решили помочь. Это, например, патронажная служба города Кемерово. Они ухаживают за тяжело больными пожилыми людьми. Или помощь женщинам в кризисной ситуации из города Шуя. Для них мы как раз с помощью акции собираем на работу психолога. Тяжело больные дети – это подопечные детско-выездной паллиативной службы Москвы. А бездомные люди, есть прекрасный центр «Теплый прием», который работает в Химках и в Долгопрудном, и у них есть замечательный проект «Автобус милосердия». Каждую неделю они раздают бездомным рядом с автобусом милосердия еду и вещи. И мы собираем средства на работу автобуса, куда входит и оплата труда водителя, и сюда же входит стоимость бензина. За один такой рейс нуждающиеся получают до 100 порций горячей еды и до 100 комплектов одежды.
Судя по тому, что вижу сейчас у вас на сайте, вам удалось очень хорошо продвинуться, и вообще низкий поклон людям, которые в такое сложное время откликаются и поддерживают тех, кому еще тяжелее сейчас. Ну, это просто чудо какое-то.
Да, мы сами не ожидали, что так хорошо пойдет сбор, и от всего сердца благодарим жертвователей. Но несмотря на то, что некоторые сборы в рамках этой акции уже закрыты, да, по факту нам осталось из заявленной цели собрать еще на 200 часов работы психолога с кризисными мамами в городе Шуя, но сборы продолжаются. То есть, если мы заявили 1400 часов заботы сестер милосердия в городе Кемерово о пожилых людях, это не значит, что мы не можем дать больше и пожертвовать на большее количество часов заботы. То есть мы решили, акция длится до конца Великого Поста. Мы будем очень рады, если мы сможем помочь этим проектам еще больше с вашей помощью, дорогие слушатели.
Лариса, объясните мне такую вещь. Я, может быть, чего-то не понимаю. Вот я смотрю, подарить старикам 1400 часов заботы сестер милосердия. Один час 150 рублей? Это вообще, где вы такие цены нашли? Это же, я не знаю просто, с чем можно сравнить. Это же специалисты должны быть высочайшего уровня, и они работают за 150 рублей в час.
Да, да, вот патронажные сестры из Кемерово, которые и проводят гигиенические процедуры, и обрабатывают пролежни и трофические язвы, кормят, меняют постельное белье. Помимо этого, они готовят подопечных к церковным таинствам и многое другое, да, они получают 150 рублей в час за свою работу. То же самое с психологом в кризисном центре в городе Шуя. 400 рублей в час работа психолога с подопечными мамами, которые остались одни с детьми и со своими проблемами. Это такие цены у социальных церковных проектов.
И даже на это приходится собирать, потому что постоянно нужны специалисты, и денег вечно не хватает.
Да, у проектов нет средств, к сожалению. Своими усилиями они часто не могут собрать нужное количество пожертвований, чтобы обеспечить работу своих сотрудников, помощь своим подопечным в полном объеме.
Это такие цены, которые, ну, просто минимальные. Я ниже даже представить себе не могу, но дело не в этом. Как можно было бы эти деньги перевести? Я так понимаю, речь идет об абсолютно любой сумме, там, в 50, в 100 рублей. Тысяча – это уже оплата нескольких часов работы специалистов такого высокого уровня.
Да, можно поддержать проекты на сайте акции «Великий пост. Время добрых дел». Зайти на сайт в post2022.milosердие.ру, сделать любое посильное пожертвование, это будет уже огромным вкладом. Или можно зайти на сайт «Милосердие.ру», там вы увидите баннер «Великий пост. Время добрых дел». Это баннер акции. И сможете перейти по баннеру на сайт акции. Большое спасибо.
Здесь же можно увидеть и тех людей, кому будет помощь оказана, 10 семей с тяжело больными детьми. Автобус милосердия, беременные женщины с детьми в тяжелой жизненной ситуации из Шуи, 28 одиноких стариков в тяжелом состоянии из города Кемерово. Можно практически про каждую из этих акций прочитать и понять, кому пойдут эти средства и кому будет направлена помощь.
Да, спасибо большое, правда. Великий пост – это очень важное время для того, чтобы принести себя в дар своим ближним, для того, чтобы делать добрые дела. Спасибо большое за ваше участие и за вашу помощь.
Лариса Ежихина, сотрудник портала «Милосердие.ру», была с нами на связи. Напомню, на сайте «Милосердие.ру» справа можно увидеть баннер «Великий пост. Время добрых дел». Проходите через этот баннер на сайт акции, и там можно выбрать одно из четырех направлений помощи. Одиноким мамам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, тяжело больным детям, старикам или бездомным. Сайт «Милосердие.ру». Справа вы увидите баннер «Великий пост. Время добрых дел». Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Вчера, 7 апреля, был День памяти святителя Тихона, первого нашего патриарха после длительного синодального периода в истории Русской Церкви. Избрали его на Поместном соборе 1917 года, то есть патриаршество святителя Тихона пришлось на годы Гражданской войны и первый период становления советской власти. Советское руководство предпринимало самые разные попытки уничтожить церковь, от расправ с духовенством до активной антицерковной агитации и пропаганды. Но церковь устояла. В годы Гражданской войны заслуга в этом, безусловно, и патриарха Тихона. Он скончался 7 апреля 1925 года. Его имя сейчас носит крупнейший в России православный университет. Почему это так? На связи с нами Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Причина здесь понятна. В течение нескольких десятилетий у нас было невозможно причислять к лику святых многочисленных новомучеников и исповедников Русской Церкви. И первым из страдальцев, кто был канонизирован, это был святейший патриарх Тихон Белавин. Он был прославлен в 1989 году, и как раз в это же время были организованы богословские курсы, которые легли в основу нашего университета. Поэтому с самого начала святитель Тихон стал покровителем этих курсов. Ну, а когда эти курсы в 1992 году были преобразованы уже в православный святотихоновский богословский институт, так он поначалу назывался, то имя великого святителя перешло и на все высшее учебное заведение. Ну и кроме того, надо помнить, что святитель Тихон возглавляет сон наших новомучеников и исповедников российских. Великих святых было много, страдальцев было много, но все-таки во главе церкви в период начала гонений стоял именно этот патриарх, и поэтому его имя имеет еще и такое символическое значение.
Прежде чем святитель Тихон, будущий святитель, стал патриархом, он в качестве епископа, архиепископа и митрополита невероятно много сделал для нашей церкви и для своей паствы. А паства его была самая разнообразная, поскольку служить ему пришлось в нескольких регионах, и каждый из них, наверное, можно назвать регионом со своими сложностями. Это и Северная Америка, и Аляска, и территория современной Польши, и Прибалтика. И в каждом из этих регионов он сумел найти какой-то невероятно тонкий подход, человеческий или пастырский, наверное, точнее сказать, подход к людям. Что это за феномен?
Да, это очень интересный, очень важный и, более того, это очень-очень актуальный на сегодняшний день вопрос. Ведь некоторое время святитель Тихон был архиереем в Ярославле. А Ярославль был городом демократическим, там были весьма популярные партии такого толка. А сам владыка Тихон, как известно, был монархистом, принадлежал к черносотенному движению. И, тем не менее, владыку Тихона в Ярославле очень любили. А когда его перевели в Литву, то провожали его со слезами, провожали торжественно, даже он стал почетным гражданином Ярославля. Как это, казалось бы, объяснить? А объяснение на самом деле очень простое. Церковь должна находиться вне политики, и Христос был выше всевозможных политических распри. И святитель Тихон это прекрасно понимал. Можно придерживаться самых разных политических взглядов, это ничуть не мешает нашему спасению, если речь, конечно, не идет о поддержке каких-то тоталитарных и людоедских идеологий. В остальных же случаях спасение от политики никак не зависит. И святитель Тихон нес Христа. Он, наверное, очень опасался такого явления, которое отец Александр Шмеман назвал православием без Христа, когда все приносится в жертву политической конъюнктуре. Он не обращал внимания на то, какая официальная идеология в стране. Он нес Христа, он болел душой за свою паству. Из этого мы и получаем то, что люди шли к Христу и своего первосвятителя Ярославского очень любили. Ну и впоследствии патриарх Тихон такую политику применял и повсюду, и в Литве, где он впоследствии служил, и затем в Москве, уже в качестве московского митрополита, а затем и патриарха. Наверное, благодаря этому ему и удалось стать центром православия. Ведь большинство шли именно за патриархом Тихоном и именно его последователями, а не за обновленцами, то есть Красной Церковью. Вот, потому что те, в отличие от патриарха, как раз взяли на вооружение именно политическую составляющую. А святитель Тихон даже в самые сложные времена говорил, церковь не должна быть ни красной, ни белой. Вот в чем разгадка, казалось бы, этой тайны.
В 1917 году, когда на Поместном соборе жребий пал на святителя Тихона, то есть он был самым неочевидным кандидатом на патриаршество, и когда в итоге жребий пал на него, как будто бы он воспринял это скорее как обязанность перед церковью, чем как величайшую заслугу свою. Если это действительно так, наверное, это его как личность характеризует. Он в первую очередь священник, и он Христов человек.
Да. Если мы будем сравнивать святителя Тихона с другими иерархами Российской Церкви того времени, то, конечно, не будет преувеличением сказать, что были архипастыри более яркие. Например, владыка Сергий Строгородский, ректор Петербургской академии, был хорошо всем известен как богослов и как член философского общества. Митрополит Антоний Храповицкий, который больше всех сделал для патриаршества, тоже и богослов, и проповедник, и замечательный публицист, очень яркий человек. Святитель Тихон, конечно, в этом отношении проигрывал. Но Господь судил так, что по жребию патриархом стал святитель Тихон, и, как писала даже та пресса, которая враждебно относилась к восстановлению патриаршества, единственное, что нас примиряет с восстановлением патриаршества, это личность самого патриарха. И все разговоры там за или против патриаршества, они после этого утихли, потому что святители Тихона все любили так и говорили, что владыка Тихон самый добрый из всех претендентов на патриаршество. Митрополит Анастасий Грибановский впоследствии сравнивал патриарха Тихона с таким редким видом цветов, которые днем закрыты, а распускаются только ночью и благоухают только ночью. И владыка Тихон, по мнению владыки Анастасия Грибановского, был вот именно таким цветком. Он был незаметным, простым и распускался как святой только в условиях, когда действительно это все было не на виду. И тем не менее, святитель Тихон вот именно такой позиции и стяжал себе всеобщее уважение, любовь, и возражений против него не было. Конечно, он сам прекрасно понимал, что патриаршее служение в условиях начавшихся гонений, а это уже приход к власти большевиков, сулит просто беды, трагедии и, возможно, даже мученическую смерть. Поэтому он относился к этому как к кресту, как к особому кресту. Думается, патриаршее служение и во все времена является крестом, но во времена гонений крестом вдвойне. Но, как видим, святитель Тихон со своим характером, своей добротой церковь действительно сохранил и никакого отступничества не допустил.
Может быть, не самый существенный эпизод его биографии, но, знаете, каждый раз, когда заходит речь о святителе Тихоне, почему-то об этом вспоминаю. Когда он уже был под арестом НКВД в Донском монастыре, он, несмотря ни на какие лишения, которым он там подвергался, поздравлял, например, своих наблюдателей с Новым годом. Он находил слова для тех людей, которые его стерегут. И он в этих людях видел образ Божий. Вот это поразительно. Это, наверное, действительно только святые так умеют.
Да, мы знаем подобные примеры. В Патериках про одного святого отца говорится, что вот он шел со своим учеником, и вот ученик встретил какого-то языческого жреца и обругал его, тот его только побил. А когда святой отец поравнялся с этим жрецом, то приветливо с ним поздоровался, назвал его божьим человеком, и тот сразу оттаял, они завели разговор, и впоследствии этот язычник стал христианином. Вот какой должен быть подход, и святитель Тихон это прекрасно знал. У Ивана Шпиллера есть очень интересное свидетельство, когда он писал о своем духовном отце, святителе Серафиме Соболеве, то он говорил, что вот я просматривал фотографии разных архиереев, и больше всех похож на святителя Серафима патриарх Тихон. А ведь святитель Тихон тоже был вот так вот миссионерски по христианству всем открыт. Когда он отца Всеволода Шпиллера, который стал участником открытия богословских курсов, предвосхитил их. Когда он отправлял отца Всеволода на родину из эмиграции, то так ему говорил: не отталкивай от себя ни от кого, пусть даже этот человек и кажется каким-то врагом, что и до врага можно достучаться. Вот и святитель Тихон поступал точно так же, это совершенно нормально.
Бесконечная пастырская любовь. Знаю, что Свято-Тихоновский университет готовится к важной дате. В 2025 году, 7 апреля, будет 100 лет, как представился патриарх Тихон, и вы будете проводить встречи, лекции, посвященные этому событию. Собственно, и сейчас любой желающий может с патриархом Тихоном ближе соприкоснуться, поскольку мощи его в Донском монастыре, можно пойти туда и приложиться. Что планируется в Свято-Тихоновском университете к 2025 году?
Святитель Тихон для нас очень дорог. Планируется специальная международная конференция, посвященная этой дате, потому что святитель Тихон – личность многогранная. Тут можно заслушать и исследователей монархии, и тех, кто занимается вопросами контактов с инославием, вопросами миссионерства. Безусловно, эта конференция привлечет внимание историков этого периода, конец XIX века, подготовка к поместному собору, сам поместный собор, затем годы гонений. Так что тут предполагается множество секций, и все они, я думаю, будут очень интересны и насыщены. Кроме того, наш университет занимается и выпуском вестника Православного Свято-Тихоновского университета. Некоторые серии у нас входят в Скопус, все остальные серии входят в ВАК. И поэтому у нас обычно к таким годовщинам и даже выпускаются тематические номера. У нас выходят и исследования о патриархе Тихоне, и к 2025 году мы планируем тоже выход некоторых материалов. Наверное, всем известны акты патриарха Тихона, но известны также и следственное дело патриарха Тихона. Мы планируем переиздавать эту книгу. Дальше у нас есть сборник «Современники о патриархе Тихоне», где содержатся воспоминания об этом святителе. И вполне возможно, что будет также новый сборник, посвященный воспоминаниям об этом человеке.
Спасибо вам большое за комментарии. И можно сказать, наверное, с именинами, с прошедшими именинами Свято-Тихоновский университет.
Большое спасибо.
Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент новой серии видеоподкастов «Райсовет тет-а-тет», где Александр Ананьев задает священникам самые разные вопросы, связанные со смыслами Великого Поста. Посмотреть эти видео можно в Ютьюбе, Яндекс.Дзене и ВКонтакте на страницах журнала «Фома». Вот, например, есть расхожее мнение, что в пост главное не есть людей, а остальное второстепенно. В общем, так оно и есть. Действительно, съесть курицу с точки зрения вечности, наверное, меньшее, чем оскорбить человека или поссориться с родными. Но почему тогда Евангелие подчеркивает, как важно не только в большом, но и в малом сохранять верность Богу? Об этом в разговоре «Райсовет тет-а-тет» Александра Ананьева с протоиереем Максимом Козловым.
Давайте так. А что страшнее, вот по большому счету, выпить капучино с молоком или осудить человека?
И ну, понятно, что есть вещи сами по себе первостепенные, но только вопрос ставится ну, не хочу сказать лукаво, человек, я думаю, искренне задает этот вопрос, но с некоторым перепутыванием систем координат и разных плоскостей. Да, конечно, есть высшая заповедь – «люби к Богу и люби к ближнему». Сам Господь говорит, что весь закон и пророки сходятся в этих двух заповедях. Но только покажите мне людей, которые умеют любить Бога и ближних, не исполняя остальных заповедей. Это чаще всего то, о чем Августин когда-то говорил, блаженный, как ему указывали на добродетели язычников. Он говорит, что такое добродетели язычников? Говорит, чаще всего это блистательные пороки. То есть, когда любят людей, но одних, а других не очень любят. Когда говорят о том, что Бог для нас все, но только же он не мешал мне жить так, как мне хочется. Я люблю Бога, он всех спасет, будет апокатастасис. Вот да как же будут праведники сидеть на облаках, болтать ножками, смотреть в ад и огорчаться о том, что там грешники в аду мучаются. Вот это из той категории вопрос. Зачем противопоставлять собирание души, воспитываемой через воздержание, к деятельной любви ближнему? Не такому вот прекраснодушному рассуждению, что все хорошие, всех нужно любить, а деятельному акту любви к ближнему. В конце концов, от твоей экономии на времени, которое ты проводишь за едой и за вниманием, которое ты уделяешь качеству еды, в том числе финансовым вложением в это, по смыслу поста должно последовать, что ты это время тратишь на других людей, что это те силы, которые у тебя обретаются для того, чтобы не говорить о любви, а что-то делать. Нынешние обстоятельства требуют от нас сейчас деятельного, а не словоблудного участия в милосердном служении людям, тем, кто уже лишился крова, постоянного жилища, мира души, кто потерян во всех нынешних обстоятельствах. Ну, люби, делай что-нибудь для этих людей, а для этого отвергни себя. Как Господь же сам говорит, каще кто хочет за мной идти, да отвергнется себя и возьмет крест свой и за мной грядет. Вот нельзя идти за Богом, пока не отвергнешься себя и не возьмешь свой крест. А тут даже не крест, крест. Маленькое воздержание. Хочу капучино, а выпью просто черненький. Вот кофе, просто американо какой-нибудь в бумажном стаканчике. Ну а что вдруг? Вот, что мне? Неужели мне ради Христа трудно отказаться от капучино?
Это был фрагмент YouTube-проекта журнала «Фома» «Райсовет тет-а-тет». Сейчас выходит как раз цикл, посвященный смыслам Великого Поста. Все видео можно найти на страницах журнала «Фома» в YouTube, Яндекс.Дзене и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И, конечно, отправляйте ссылки на эти подкасты друзьям и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала в честь Пресвятой Богородицы, той, которая выбрала Бога, несмотря ни на что, гимн «Огни Парфены» на радио «Вера».
Огни Парфены, Деспина, охраняйте. Υψηλό
Радио «Вера».